Глава 8. «Давай шевелись, господи, что за страна! Кофе и коньяк, я сказал, и завтрак! Есть яйца-то? Смотри, что были свежие!»
Стентон уже слышал этот голос. Не поднимая глаз, он медленно свернул письма Кэсси, убрал их в бумажник и спрятал в карман. Затем правая рука его, словно сама собой, скользнула в рюкзак на полу, и пальцы плотно обхватили рукоятку компактного пистолета. Но, видит Бог, воспользоваться им нельзя. Оружие невиданной скорострельности и убойной силы взбаламутит все разведки, притаившиеся в городе. Всякий, кто изучал военную историю, знал, что в предвоенном Константинополе шпионов было как собак нерезанных.
«Кофе, я сказал, и бухло! Черт, как по-турецки выпивка!»
Чудная манера. Глотает окончание. Вспомнилось военное училище в Сенхерсте. Там было полно привилегированных сынков, мнивших себя пупом земли.
«Видать, ленивый чурка бьет поклоны на коврике!» — не унимался голос. «Вечно они молятся, да? Если б молились меньше, а работали больше, не жили бы в такой зачуханной стране, верно?»
Нет, Стентон не ошибся. Он определенно уже слышал этот необычный голос. Как такое возможно? Хью крепче сжал пистолет в руке. И тут вдруг вспомнил. Пальцы чуть разжались. Вот же дубина. Дубина Стаиросовой, конечно, слышал. И не в другом веке, а меньше часа назад. Придурок с Галатского моста, сидевший за рулем Кросли 20/25. Стентон поднял взгляд. Точно, та самая компания. Все пятеро. Всем чуть за 20. Канотье, спортивные пиджаки, фланелевые брюки, офицерские трости, галстуки привилегированных школ. Почти симпатяги, если бы не налитые кровью глаза и опухшие потные лица. Полупьяные. Шпана. Богатенькая, но шпана. Таких встретишь в любом столетии, в любом сословии. Поменяем канотье на бейсболке, вылитые обормоты из 21 века. Внезапно накатила жуткая злость. Вот такие же четыре урода убили его близких. И эти чуть не погубили семью.
«Неси кофе и коньяк!»
— орал водитель, вместе с друзьями, шумно усаживаясь за второй столик. Компания развалилась на стульях, всем своим видом показывая, что они здесь главные. Один парень разглядывал карту города.
«Наверняка где-то неподалеку».
Из кухни появился хозяин с подносом, на котором стояли кофейник и чашки.
«Эй ты!» — гаркнул парень. «Где дом Махмуда? Девки, танцы, дом шлюх! Где дом Махмуда?»
Хозяин пожал плечами и покачал головой.
«Этот козел нас не понимает. Надо же, он забыл бренди. Слышь ты, я сказал кофе и коньяк!»
Хозяин вновь покачал головой и отвернулся. Расверепевший англичанин грохнул кулаком по столу.
«Смотри сюда, чурка, когда я с тобой разговариваю! Где твой мать коньяк?»
Стентон встал и закинул рюкзак на плечо. «Надо уходить». Подмывало сцепиться с парнями, но он понимал, что это будет страшной глупостью. Сейчас главная и единственная задача — как можно неприметнее скоротать время до дела в Сараево. Вся его миссия нацелена на ключевые события, а прочие должны остаться неизменными. Потасовка с хмельными борчуками в старом Стамбуле вряд ли повлияет на повседневные планы австрийского королевского дома. Но кто его знает? Сборы Стентона привлекли внимание гуляк.
«Сэр! Вы не похожи на турка!»
— окликнул его водитель, самый горлопан.
«Вы англичанин? Француз? Немец? Мы хотим выпить бренди. Вы говорите на чучмекском?»
Надо было ответить «нет» и уйти. «Вы в Стамбуле», — спокойно сказал Стентон. «Так что ведите себя прилично. Это мусульманское заведение. Ясно, что здесь бренди не держат. Уже утро. Возвращайтесь в Перо и проспитесь. Только не вздумайте садиться за руль, иначе я отберу у вас ключи». На мгновение изумленная пятерка смолкла. Вожак первым пришел в себя.
«Кто вы такой?»
Еще было можно просто уйти. Но Хью остался. «Я британский офицер. Повторяю, вы не получите коньяк, потому что ислам запрещает спиртное. Даже недоумки вроде вас должны это знать. Убирайтесь-ка по-добру, по-здорову, но только пешком». У парней отвисли челюсти. Стентон понимал, что поступает глупо. Не они убили Кэсси, а привлекать к себе внимание — полная дурь.
«Я его узнал!»
— заорал один парень.
«Утром он был на мосту, мы его чуть не сбили!»
«Точно! Надо было задавить его к чертовой матери!»
«Я спас вас от ареста за убийство женщины с малолетними детьми», — твердо сказал Стентон. Теперь Хью решил уйти. и шагнул к двери, демонстрируя, что говорить больше не о чем. Но он уже увяз. Такого ему не спустят.
— Дикари не смеют арестовывать англичан, — процедил вожак. — Или тебе неизвестно?
— Странный какой-то офицер,
— вступил другой.
— Какого полка?
Стэнтон закусил губу. Из сведений, почерпнутых в Кембридже, он знал, что Турция променяла суверенитет на иностранные инвестиции. Ни один британец не будет гнить в тюрьме за то, что сбил каких-то туземцев. Все англичане, жившие в городе, давно привыкли к этому удобному правопорядку.
— Ты кто, мать твою?
— наседал вожак.
— Раньше я тебя не видел. — Да врет он, что военный, я его не знаю. Парни, кто-нибудь его видел?
— Конечно, я сглупил, — подумал Стэнтон. — Зачем назвался офицером? Немногочисленный и замкнутый контингент иностранцев кучковался в посольствах и отелях Пера. Разумеется, эти пятеро всех знали в лицо.
— Откуда ты нахрен взялся?
— не отставал вожак.
— Назови свою часть!
— Но ведь не скажешь «десантный спецназ». Эти войска появятся лишь через десятилетия. Может, теперь не появятся вообще?
— Вообще-то я из добровольческого отряда.
Стэнтон запоздал и попытался переиграть свою необдуманную биографию.
По сути, даже не военный, так, турист.
Он понимал, что не выглядит туристом. По крайней мере, нежным английским туристом, который осматривает достопримечательности старого Стамбула. Рослый, сильный, крепко сбитый и одет совсем не для прогулок. Толстые носки, ботинки, серые молескиновые штаны, твидовая куртка. Подозрительность парней росла.
— Покажи-ка документы, — потребовал вожак. — Я хочу точно знать, кто ты и откуда взялся.
Удостоверений было два — английское и немецкое. В английском, под собственным именем, он значился австралийским инженером-золотоискателем, но вовсе ни к чему светиться в протоколах. Он должен остаться призраком, не наследившим в истории.
— Нечего здесь командовать, — сказал Стэнтон. — С таким же успехом я могу потребовать документы у тех, кто позорит британскую армию. Но мне не досуг. К тому же становится жарко. Так что, если нет возражений...
— Встань к двери, Томми!
— приказал вожак.
— Надо поболтать с этим хмырем!
Один парень занял позицию в дверях. Четверо других шагнули к Стэнтону. Вариантов было немного, и все малоприятные. Можно, конечно, припасть на колено, выхватить пистолет и уложить всю пятерку. Вряд ли молокососы вооружены. В любом случае они будут убиты, прежде чем успеют взвести курки своих древних железяк. Надежный скорострельный глок, спецподготовка Стэнтона и элемент неожиданности не оставляли им ни малейшего шанса. Но призраку негоже в людной округе устраивать кровавую бойню. Может, подкупить их? Денег полно? Да нет, взятку презрительно отвергнут. Они только укрепятся в подозрении, что перед ними шпион. Но если его обыщут и в рюкзаке обнаружат кучу странных вещей, игре так и так конец. Власти вцепятся мертвой хваткой, пытаясь разобраться, кто он такой. Пока Стэнтон обдумывал имевшиеся варианты, противник приблизился. Еще шаг другой, и неприятель будет в пределах досягаемости. Значит, рукопашный бой. Помещение тесное, Стэнтон в углу, так что разом вояки не кинутся. Учитывая свою подготовку, Хью рассчитывал, что сумеет пробиться к двери. Однако расклад неважный. Пятеро против одного, парни молодые, крепкие и как-никак военные. Но они всю ночь пьянствовали и вряд ли знакомы с боевыми искусствами, в которых Стэнтон мастак. Станут драться по строгим боксерским правилам, кое ему не указ. Плевать на расклад, рукопашная давала больше шансов исполнить миссию, нежели стрельба по живым мишеням. Стэнтон изготовился к рубящему каратистскому удару и уже вскинул левую руку, целясь в кадык вожака, но тут вновь возник хозяин кафе.
— Пожалуйста, перестаньте, — тихо сказал он. В мечети закончился намаз.
— Ого! Когда надо, ты говоришь на человеческом языке, Абдул! — через плечо бросил вожак. — Браво! Только мне плевать на ваши молитвы и мечеть!
Он сделал еще шаг к Стэнтону.
— Покажи документы, приятель, или уже в комендатуре объяснишь, почему выдаешь себя за британского офицера.
— Сейчас здесь будет полно людей,
— сказал турок, и что-то в его тоне заставило Стэнтона и его противника помешкать.
Правоверных мусульман и турецких патриотов. Может сказать им, что своим хамством и требованием спиртного вы оскорбили меня и мой дом?
Англичане оторопели.
— Ты нам угрожаешь? — изумился вожак.
— Это Стамбул, не Пера, — произнес хозяин. — Иностранцы не владеют этой частью города. Она принадлежит нам. Лучше вам уйти.
Конечно, высокомерным гордецам было унизительно выслушивать приказы какого-то туземца. Но сквозь витрину с кальяном они видели старинную маленькую площадь, на которую из мечети вытекал поток людей, совсем не похожих на европеизированных турок в районе Пера. Здесь был старый Стамбул. Никаких полотняных костюмов, фесок и выбритых подбородков. Ни одной женщины. Сплошь шаровары, просторные рубахи и кудлатые бороды. Несколько мусульман уже направлялись к кафе. Свирепые здоровяки с кинжалами за поясом. У одного и вовсе пистолет, которому стукнуло не меньше полувека. Пусть англичане были хмельны и надменны, но остатки благоразумия уцелели. Они понимали, что в эпоху Британской империи два века тонким и непрочным покровом, расползавшиеся по земному шару, будут уже не первыми солдатами короны, бесследно сгинувшими в толпе обидчивых туземцев. В душе имперской Британии жуткая судьба Гордона Хартумского оставила столь же болезненный след, какой через столетие оставит смерть одной сказочной принцессы. Чарльз Джордж Гордон, 1833-1885 годы, один из самых известных британских генералов. В ходе восстания махдистов, осадивших Хартум, был обезглавлен.
«Ладно, уходим», — сказал вожак и добавил, глянув на Стентона. «Ты идешь с нами, Гай, возьми его весь мешок».
Хью вновь напрягся. Рюкзак они не получат. И вновь хозяин разрядил ситуацию.
«Нет, мой друг не оскорблял пророка. Он остается. Вы уходите».
Дверь распахнулась. На пороге возникли первые истомленные жаждой посетители. А через минуту в тесное кафе набилось с десяток мусульман, которые озадаченно поглядывали на чужаков, явно чего-то не поделивших. Хозяин что-то сказал на турецком. Взгляды стали еще враждебнее.
«Лучше не попадайся мне на глаза», —
прорычал вожак, вплотную шагнув к Стентону. Стараясь сохранить достоинство, под угрюмыми взглядами англичане вышли на площадь. Стентон поблагодарил своего спасителя.
«Это я должен вас благодарить», — ответил хозяин. «В нашем городе не часто встретишь чужеземного крестоносца, который относится к мусульманам как к ровне».
«Вы хорошо говорите по-английски», — заметил Стентон.
«Только когда сам этого хочу. Прошу вас, еще чашку кофе».